Исторический календарь.
5 мая 1929 года родился писатель Анатолий Степанович Иванов, автор романов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», а также повести «Ермак». Все эти произведения были экранизированы и имели большой успех у зрителей. Поэтому рассказывать сюжет, скажем, телесериала «Тени исчезают в полдень» не нужно. Одними из главных персонажей фильма стали муж и жена Устин Акимыч и Пестемея Макаровна Морозовы. На самом деле они наследники богатых сибирских семей Жуковых и Клычковых, которые после поражения в гражданской войне белых армий и кулацких банд осели в таежной деревне с чужими паспортами. У Устима Акимовича и Пестемея Макаровны были вполне реальные прототипы – супруги Андриан и Анна Черепановы. Андриан, верхоленский купец, в период гражданской войны сколотил банду, терроризировавшую местное население и убивавшую коммунистов вплоть до 1922 года. Анна Черепанова лично зарубила шашкой несколько десятков коммунистов. На такие жестокие поступки ее толкала месть за братьев, которые были убиты большевиками. Анна могла в одиночку пойти на медведя. Местные жители считали Анну ведьмой, владычицей леса, за жестокость и умение уйти от преследователей. А после победы большевиков окончательной Андриан и Анна Черепановы распустили свою банду, раздобыли новые документы, стали «Корепановыми», спрятали награбленное. Жили безбедно, но шиковать боялись. В конце 20-х годов, опасаясь опознания, уехали на север. Работали в Ивенкийском кооперативе. Черепанов стал заведующим фактории, а Анна – снабженцем. Потом они перебрались в Читу. В 36-м году Андриан умер в возрасте 70 лет. Анна в 41-м году переехала в Красноярск, где дослужилась до должности директор магазина, а потом и завторга. В начале 70-х годов ее случайно опознал земляк, приехавший в Красноярск по своим делам. 14-летним подростком он видел атаманшу Анну, которая у него на глазах зарубила его родителей, и запомнил ее на всю жизнь. Следствие подтвердило, что пенсионерка Анна Корепанова и атаманша Черепанова одно и то же лицо. Ее опознали потом и другие свидетели, однако привлечь ее к ответственности так и не удалось. Вышли все сроки давности ее преступлений. 5 мая 1925 года в Ленинграде родился Владимир Федорович Вавилов, советский композитор, гитарист и лютнист. В 1972 году он записал на фирме грамзаписи мелодии пластинку «Лютневая музыка 16-17 веков». Среди произведений значилась «Канцона и танец», приписанная им итальянскому лютнисту Франческо Канова де Милано. Хотя на самом деле эту композицию написал сам Вавилов. Позже первая часть «Канцона и танца» стала музыкой известной песни на слова Анри Балахонского «Рай», известной также под названием «Город золотой». «Над небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и с яркою стеной». Анри Волохонский, как и Вавилов, родился в Ленинграде в 1936 году. В 1973 году эмигрировал за границу. Долгое время работал редактором отдела новостей «Радио Свобода». Первым исполнителем песни стал Алексей Хвостенко, друг и соавтор Волохонского, известный ленинградский поэт и автор песен. В 1977 году Хвостенко тоже эмигрировал из СССР. А Борис Гребенщиков, по его собственному признанию, впервые публично исполнил песню «Есть город золотой» в 1984 году. При этом он извинился за то, что не знает, кто написал это произведение. Песня стала популярной в 1988 году, прозвучав в фильме «Асса». Рассказывают, что режиссер фильма Сергей Соловьев знал настоящих авторов песни и подробности их иммигрантской биографии. и, дабы у цензуры не возникло лишних вопросов, указал в титрах автором песни Бориса Гребенщикова. «Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят, пускай ведет звезда твоя дорогой в дивный сад». «Есть город золотой» занимает 3-е место в списке 100 лучших песен русского рока 20 века. 5 мая 1815 года родился французский драматург Эжен Лабиш, автор водевиля «Соломенная шляпка». На самом деле этот знаменитый водевиль Лабиш сочинил в соавторстве с Марком Мишелем, который тоже был талантливым драматургом. Но со временем его имя стало забываться, и на сегодняшний день обычно только Эжен Лабиш числится автором «Соломенной шляпки». Сюжет водевиля, думаю, пересказывать нет смысла. Все смотрели одноименный фильм с Андреем Мироновым в заглавной роли Фадинара. А премьера самого водевиля состоялась в 1851 году в театре Пале-Рояль. Публике «Соломенная шляпка» очень понравилась. Тем более, что это была пьеса про Париж и про настоящих парижан, на контрасте с понаприехавшими провинциалами. В России спектакль вышел год спустя. Теперь, собственно, о фильме «Соломенная шляпка». Режиссер Леонид Квинихидзе решил взяться за несерьезную тему после провала своего телесериала «Крах инженера Гарина». И хотя в нем снимались такие блестящие актеры, как Олег Борисов, Александр Белявский, Нонна Терентьева и Михаил Волков, киноверсия фантастического романа Алексея Толстого получила низкие оценки критиков. «Соломенная шляпка» снималась легко. Квинихидзе вспоминал: «Мы на съемках очень много дурачились, всем было весело. Ведь именно от атмосферы во многом зависит, будет фильм успешным или нет, особенно комедия. Актеры много импровизировали, да и шутливые песни добавляли много юмора. И Ветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета». А потом еще к ним добавляются Калетта, Палетта, Кларетта, Флоретта и Мариетта. Неплохо. Или сцена Андрея Миронова в дуэте с Людмилой Гурченкой. И если бы «Соломенная шляпка» не стала столь популярной сразу после выхода на экраны, как знать, фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» мог быть снят именно с их участием. Эльдар Рязанов первоначально планировал, что главные роли в его картине сыграют Миронов и Гурченко. Однако после успеха «Соломенной шляпки» он сразу же начал подбирать в свой проект других актеров, так как посчитал, что публика не сможет воспринимать Миронова и Гурченко в более серьезных ролях. Хотя надо заметить забавный момент. Когда в «Иронии судьбы» Ипполит включает телевизор, то на экране появляется сцена танца Миронова и Гурченко из «Соломенной шляпки». 5 мая 1942 года скончался академик Иван Алексеевич Каблуков, создатель советской школы физико-химиков. А сейчас об этом замечательном ученом чаще вспоминает по шуточному стихотворению Самуила Маршака «Вот какой рассеянный» 1930 года. «Поначалу поэт даже фамилию не хотел менять. В Ленинграде проживает Иван Каблуков. Сам себя он называет Каблук Иванов». И действительно, профессор славился своей рассеянностью. В любую погоду он не снимал с левой руки перчатку. Вместо слов «химия» и «физика» говорил: «химика и физия». На вопрос, что будете пить, чай или кофе, мог легко ответить: «Я попросил бы кошечку чая». А заканчивая лекцию, говорил студентам: «Господа, следующая лекция будет не во вторницу, а в пятник». То есть не так, в пятник, а не во вторницу. А вместо фразы «колба лопнула и кусочек стекла попал в глаз» у него могло получиться так: «лопа колбнула и кусочек глаза попал в стекло». А выражение «Мендельшуткин» означало у него «Менделеев» и «Меньшуткин». Николай Александрович Меньшуткин, химик, коллега Менделеева, вместе с которым стал одним из основателей Русского химического общества. А обычными словечками Ивана Алексеевича Каблукова были «совсем не то» или «я, то есть не я». Прочитав стихотворение Маршака, Иван Алексеевич догадался, кто выведен в образе главного героя. И, встретив однажды брата Маршака, он шутливо пригрозил ему пальцем, сказал: «Ваш брат, конечно же, метил в меня». Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Впрочем, такой улицы уже давно нет.